Эпилог. Вот все и закончилось. I create. Выходя из городской ратуши, доктор Редкросс с упоением вдохнула утренний воздух и вышла вперед. За ней неотступно следовала вся славная команда. Изрядно подуставшего доктора Мориарти дружно вели за собой Гиппа и Хвонг. «Просто ужасно!» Гиппа Мэй передал старого доктора на попечение Хвонг, а сам встал рядом с ней. «Вы о завещании?»
«Я о родственниках Брокса», – покачал головой доктор. «Он был благороднейшим единорогом. Вел свой род от первых врачевателей Контерлота. А они...»
Ред промолчала, собираясь с мыслями. «Да, затея драку за наследство было чем-то неслыханным. Тем более, что многие здесь собирались для того, чтобы почтить память лучшего врача клиники Панивилля». Собственно, и мэр города произнесла несколько слов в память о столь выдающемся единороге. А кучка молокососов, у которых еще рог не отрос в полную величину, взяли и затеяли драку прямо перед большим портретом в зале.
«Позор, одним словом»,
— добавил доктор Мэй.
«В любом случае, доктор Кросс, что вы планируете теперь делать?»
«Я ввязалась в очень темное дело, не иначе. Оно ведь не отпустит,
но теперь-то все закончилось. Дело Дёрпи убрано в далекий ящик. Яд, который подослал ему Эксайл, выветрился. Причиной смерти названа остановка сердца, а в его возрасте...»
«Таких дел больше не будет. Вам не грустно, Гиппа?»
Не очень. Знаете ли, доктор Кросс...»
Прямо произнес он.
«Я вообще-то дочку потерял. Для меня дело Дёрпи – это как глоток истины. Вот только я слишком сильно напился, и мне нужно, пожалуй, протрезветь и обдумать все, что случилось».
«Вы же не налегали на пунш?»
«Нет, не налегал. И при чем тут пунш? Я не понимаю вас. Это аллергия».
Они бродили по главной площади, оглядывались и здороваясь со многими жителями. Они прошли мимо фонтанов, вышли в кафе, где смогли наконец-то нормально поговорить.
«Я их всегда навещаю. Рубин лежит рядом со своей мамой. Я же работаю допоздна. Правда, теперь у меня много свободного времени. Я в основном живу за счет монографий, как и Брокса.
Мне жаль, что так произошло. Погибло столько невинных пони», — заметила доктор Кросс.
«Ну, теперь-то все закончилось, верно? Точнее, ну теперь я могу расслабиться и отдохнуть после долгих лет поиска этой самой правды».
«Да, кстати, доктор Кросс».
«Да?» — спросила она.
Гиппа Мэй засмеялся.
«Вы слышали? Сюда приезжает драматический театр. Будут давать концерт на чистом воздухе. Может, вы видели? У нас в парке уже разворачивают подмостки. Обещают фейерверки, триумфальные баталии. А еще дракона. Хотя я не знаю, как они затащат его на сцену».
«Так что же вы хотите, Гиппа?»
«Пригласить вас».
Старый Пегас вытащил зубами два зеленых корешка от билета.
«Я когда приехал, купил себе билетик, а мне дали второй, для друга. Конечно, я хотел сходить с доктором Брокса, но раз уж такое дело...»
«С удовольствием разделю с вами поход в театр, дорогой Гиппа», – рассмеялась Ред.
«Вот и славно», – усмехнулся он. «Раз такое дело, в 10 часов вечера встречаемся здесь и идем вместе. Форма одежды парадная».
«Есть шки!» – сказала была она, но вдруг осеклась. Что-то похожее она сказала и доктору Брокса, завершая этим свое собеседование. Это навело ей на несколько грустных мыслей. Образ славного главврача, падающего на пол со стаканом пунша, надолго залез в ее памяти. Даже предположение о том, что доктор мог убить своего учителя – из-за неправильного лечения,
не смогло очернить его светлый образ. Он был благородным и честным. Он отдал все, и даже слишком многое, чтобы спасти несчастную Пегасиху. Панивиль в темноте пестрел и сверкал сотнями ярких красок. Пегасам впору было ориентироваться по театру, как по путеводному маяку. Многие пони, пегасы и единороги приехали из дальних уголков Эквестрии, чтобы наблюдать это зрелище. Да, даже из Контерлота приходили 3 абсолютно новых спектакля за сезон. Это что-то выдающееся. А еще... Дракон, да. На Ред Кросс было вечернее платье, сшитое из яркой белой ткани. Оно было очень красивым, но при этом не очень чванливым и без претензий на моду. В отличие от многих единорогов, которые пожелали выделиться, из-за чего у главного модельера Панивиля накопилась непролазная гора из заказов. «Доктор Кросс!» – помахал ей копытцем Гиппа. Доктор сменил свой белый халат на черный смокинг с галстуком, что делало его на редкость представительным пегасом. Хотя многим его товарищам по крыльям такое отношение к собственному наряду несколько претило. Она подошла к нему. «Как всегда, даже свойственно опаздывать!» – со смешком воскликнул он. «Поэтому я взял на себя смелость заказать вам немного пунша». Ред нервно сглотнула. «Да уж», — сказала она, — «действительно пунш». Она посмотрела на свой стакан. «Он не отравлен. Я проверял его». «А вот и мы!» К всеобщей давке прибавились земная пони и единорог. Последний был очень стар, и пони приходилось поддерживать его, чтобы он не упал. «Мариатти? Хвонг? Вот так новость!» – обрадовался Гиппомей. «Я получил билеты от своего хорошего друга. И второй для миссис Хвонг!» – скрипучим голосом заметил доктор Мариатти. Хвонг довольно закивала. В отличие от Ред, она оделась более заметно. Фиолетовое платье с блестками и опущенными вниз кружевами вкупе с новой прической делали ее заметной. К резкому недовольствию среди контрлотских матрон моды. Ред Кросс радостно смотрела за своими новыми друзьями. «До спектакля еще 20 минут. Давайте что-нибудь закажем». «Пунш всю ночь бесплатно!» – воскликнул Гиппа. «Я больше не пью пунш!» – воскликнула Хвонг. «Нет уж, извольте». «Я, пожалуй, тоже», – смущенно протянула Ред Кросс. Мариатти и Гиппомей демонстративно переглянулись. «Чего это с ними?» «Кажется, я догадался», – мрачно заметил Гиппа. «Брокса». Мариатти понимающе закивал и почему-то усмехнулся, показывая копытом в небо. «Эй, вы только гляньте!» Доктор Кросс чуть не потеряла дар речи. «Доктор Хувс!» Здоровая и очень веселая, медленно и аккуратно пролетала мимо гаудящих и столпившихся на лужайке пони. Не менее аккуратно она несла с собой огромный, просто здоровенный поднос с маффинами. Мариатти расхохотался и помахал ей копытцем. Дёрпи помахала ему, на миг утратив контроль за столь ценным подносом. Несколько маффинов свалились на рогатые головы благородных контрлотцев. Послышался недовольный ропот. Хвонг вскрикнула. Маффин, управляемый магией молодого единорога с синим окрасом, кажется, лимонная начинка испортила ему вышитый камзол, полетел со всей силы в несчастную Дёрпи, окончательно лишив ее возможности управлять полетом. Поднос упал вместе с ней. Маффины посыпались на траву. Мариатти нахмурился.
«Миссис Кросс, вы, кажется, не хотите пить? Вы не против, я украду у вас немного пунша?»
Ред кивнула. Магия доктора Мариатти повесила бокал с пуншем прямо над головой недовольного единорога. и опрокинула его содержимое прямо на его голову. Послышался смешок. Земные пони посчитали такую выходку очень даже забавной, а вот доктор Гиппомы, не отрываясь, следил за Дёрпи, которая уже поднималась, отряхиваясь от травы и листьев. Она отошла и вскоре вернулась, неспешно подходя к единорогу. Она, на удивление многим, несла в зубах белое полотенце. Особенно удивлен был тот самый единорог. Но не от выходки старого Мариатти. Когда Дёрпи с грустной улыбкой подошла к нему и помогла вытереть камзол, от смущения, чувства вины, он и сам позабыл, что она еще больше размазывает джем. Без всяких лишних слов он помог ей собрать все маффины в поднос и ничего не сказал, когда она улетела. Он был не меньше остальных ошеломлен случившимся и только глядел ей вслед, задумчиво постукивая копытом. Доктор Мэй облегченно вздохнул.
«Знаете, доктор Кросс,
у него давно вертелось это на языке.
А ведь в памяти Дёрпи остались только маффины и Кьюти Марка. Какое темное должно быть детство у нее. Может, это правильно, что со смертью Эксайла они пропали. Но правда ли?»
Но так было бы правильно завершить эту историю. Она же казалась автору незаконченной по одной простой причине. Я же знаю, как сделать это правильно. По крайней мере, я надеюсь, что скромный суд истории Эквестрии меня рассудит. Так что доктор Гиппомы не сказал этого. Он просто обмозговал всю ситуацию, после чего присоединился к радостным овациям, предшествующих первому акту «Прощание друзей». Дёрпи вернулась к себе домой. Дело не было завершено. Остался последний штрих. Сначала она открыла шкаф. Долго роясь в груди из разбросанных по нему вещей, она нашла то, что ей было нужно. Ее почтовую сумку, с которой она всегда разносила письма и посылки. В ней было пусто, только помятый корешок от небольшого черного конверта. Адресат был проставлен в соответствии со всеми правилами и нормами. Панвиль, клиника доктору Ред Кросс. Дёрпи Хувс вытащила из этой же груды свою почтовую кепку. Взвалив на первый бок сумку, она примерилась и также неуверенно полетела прочь из дома, сбросив весь поднос с маффинами прямо в сумку поверх письма. В темноте ее никто не видел. Дёрпи парила над ночным Панивилем, наслаждаясь свободой. Но кого-то не хватало в этой кромешной тьме. Того, кто даровал ей жизнь. Она уже не понимала этого. Она не понимала, кто такой Эксайл и какую роль он сыграл в ее тяжелой жизни. Но само ощущение полета, этот ветер, трепетавший в крыльях, ее небеса, это пробуждало другие воспоминания. Светлые, нежные, полные любви каждому в этом славном мире. Но отправив посылку адресату, она не полетела домой. Она устремилась далеко-далеко в Клаудсдейл. Она не знала, что так интуитивно зовет ее туда. Она не знала дороги, но крылья вели ее туда, и чутье на ветер ее не подвело. Маффины создавали противовес. Ей было несколько тяжело таскать их за собой, но она была непреклонна и упрямо летела. Только не в Клаудсдейл, она спустилась ниже. Мрак и тьма расступились перед ней, обнажая холодные мраморные плиты главного кладбища пегасов. Вряд ли в чистых небесах городской черты можно увидеть такую обратную сторону. Да и один мудрый пегас заметил, что в любом случае, в конце жизненного цикла, любого пони, с крыльями или без, его ожидает земля. Здесь нет надписей, здесь никто не поставит имя несчастному пегасу, который сложил свои крылья здесь. Но верный друг и товарищ, который вдруг потеряется, желая оплакать его, помнит памятник по Токио Тимарки, дарованный усопшему высшими силами Эквестрии. Может, даже куда более древними, чем принцессы Селестия с Луной вместе взятые. Для Дёрпи это был хороший вариант. Она примерно понимала, куда ей следует идти. Но ее так долго не было здесь. Так, старое дерево. 3 шага, ограда. Еще 4 шага направо. Пробежаться по ступенькам вверх. Развернуться направо. Дёрпи соображала медленно, но неуклонно следовала маршруту, считая его верным. О том, что за столь долгое время он мог измениться, она, конечно, не думала. Наконец, она нашла другое дерево. Большой столетний дуб. Это здесь. Обойдя его со стороны, Дёрпи, наконец, выбралась туда, куда ей было нужно. Это была высота, с которой были видны озера и поля под Клаудсдейлом. Луна отражалась над темными водами. Вокруг стояла тишина, нарушаемая легкими всплесками. Наверное, шумят лягушки. А на возвышенности стоял небольшой гранитный памятник из черной крошки. Маленькая земляная насыпь, старые и осыпавшиеся цветы в вазочке. Все заросло бурьяном и дикой травяной осокой. Дёрпи не знала, что эту могилу уже целый год как никто не убирал, и некому было ее навестить. Серая пегаска развернула сумку. Маффины, еще теплые, лежали перед ней. Она постелила под них то самое белое полотенце, которым утерла самомнительность одному единорогу. Многие были раздавлены, когда она их уронила у театра. Осталось всего 4. На каком-то маффине сползла начинка. Это ведь не страшно. Совсем не страшно. Аккуратно разделив их, Дёрпи оставила половину себе, а вторую пододвинула к могилке. Ее глаза смотрели на памятник, на котором тускло мерцала выбитая из оникса скрипка. «Привет, Вайолин». Так она стояла перед могилой до самого рассвета. С первыми солнечными бликами она улетела, пообещав вернуться и помочь с уборкой. На могилке лежали 3 аккуратных нетронутых маффина. А раз улетела Дёрпи, то и нам не стоит здесь задерживаться. Рассвет уже близок. Не заставляйте своих родителей ждать. Конец.